Итак, друзья, у нас сегодня 29 апреля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это семинар по тибетским йогам. Третья часть семинара. Мы рассматриваем йогу преодоления смерти. Шесть йог Наропы. Рассматриваем практику Бхавы в частности. И теперь, друзья, чтобы сделать нам такой прямой скачок уже непосредственно к практическим каким-то упражнениям и осознаниям, как все работает и что надо делать. Ну, на предмет того, если вдруг действительно кто-нибудь из вас решит переоткрыть эту практику. Или даже если вы попадете в поле, значит, деятельности того или иного ламы и будете чего-то не понимать, то чтобы вот этих сейчас аксиоматических знаний, которые мы будем рассматривать, хватило, чтобы хотя бы вызывать у вас интерес. Давайте начнем с самого начала. Откуда мы все с вами взялись? Мы живые существа, люди. Согласно аксиоматике йоги, наше высшее Я было сотворено Абсолютом. Абсолют волеизъявил, да буду я многими, и создал по своему образу и подобию бесконечное число живых существ, отдельных Я. Абсолют создал нас по своему образу и подобию, то есть свободными. Понятие свободы, с другой стороны, означает понятие всемогущества. Действительно, если вы свободны, значит, все, что вы хотите, так и будет. Это вылилось в том, что у нас есть изначальная сила, которая называется сила воли, или сила волеизъявления. Это тот факт, что Абсолют сделал нас свободными, свободными во всех смыслах слова, даже свободными о знании о том, что сам Абсолют есть и что он нас создал. Потому что если бы он оставил это знание, хоть какое бы то ни было предустановленное знание, он тем бы самым ограничивал нашу свободу. А вдруг мы в дальнейшем более изъявим не знать никакого абсолюта первопричины. Так как мы свободны, мы имеем право это сделать, и так оно и должно быть. Из-за фактора изначальной нашей свободы мы с вами имеем фактор изначального неведения. То есть у нас нет никаких предустановочных знаний, понятий, теорий, представлений, которые бы так или иначе могли повлиять на наше волеизъявление. И наше волеизъявление в этом смысле ничем не обусловлено, а полностью свободно. Еще раз, для того, чтобы такое могло быть, абсолют не дал нам никаких предустановленных знаний, или мы все находимся в неведении. Наши проявления в этой Вселенной такие же, как и проявления Абсолюта, а именно Сат-Чит-Ананда. То есть, когда мы проявляемся в этой Вселенной, мы демонстрируем способность сознания, то есть высвечивать что-либо, и тем самым получать все знание на то, на что лучи сознания направлены. В нашем распоряжении была дана энергия. То есть мы можем как-то влиять на те явления, которые мы так или иначе высвечиваем сознанием. И, наконец, нам была дана ананда, или наше естественное состояние жизни вот в проявленной Вселенной, а именно состояние счастья, высочайшего счастья. Счастье, которое не нуждается ни в какой опоре, а само является опорой для всего. Итак, таким образом возникли миллионы, миллионы, миллионы отдельно взятых Я в полном неведении, с безграничной волей, с безграничным могуществом, с безграничным счастьем, но в то же самое время эти отдельные «я» совершенно не подозревают о том, что есть эта безграничная воля, безграничное счастье, безграничное могущество. И каждое отдельное живое существо начало само что-то придумывать, само что-то волеизъявлять. И получалось следующим образом: если живое существо что-то волеизъявляет, то так оно и случается. Таким образом, был создан закон кармы, или сперва мы что-то придумываем в своей внутренней вселенной, и согласно этой придумке сами живем в этой вселенной. В первую очередь мы придумываем самые разные законы, и как только мы их придумываем, мы сами же под них попадаем. Поэтому закон кармы — это следствие, с одной стороны, изначальной свободы, с другой стороны, изначального неведения. Это закон причины и следствия. И по мере того, как мы используем свою волю и используем такие проявления, которые мы назвали сад-читананда или сознание, энергия, блаженство, или по-другому, все вместе, сад-читананда — это наше единственное проявление, наша прана. Так вот, мы используем волю, воля влияет на прану, прана творит законы, и весь наш, всю нашу вселенную. Затем, когда-то мы с вами волеизъявили общаться с похожими на нас и таким образом у нас появилась возможность вступать в контакт с другими живыми существами, которые волеизъявляют какую-то либо свою личную вселенную. Но каждое отдельное живое существо в своей личной вселенной свободно. Но в то же самое время Абсолют тем фактом, когда он сказал «Да буду я многими», породил Майю, или такую прослойку между отдельно взятыми вселенными. Это очень интересный такой оператор, это очень интересная вещь, которая позволяет каждому живому существу быть с одной стороны свободным, а с другой стороны общаться с другим живым существом, таким же свободным. И позволять ему влиять на свою внутреннюю вселенную в том объеме, в котором это нравится. То есть допускать в свой внутренний мир другое живое существо. Как вы видите, на этой стадии творения не было понятия смерти. Ты мог пребывать сколь угодно долго, то есть проявлять какие-то, волеизъявлять законы и плести все более сложную структуру мира, переплетая ее со структурами других живых существ. Но затем, подобно пауку, который сплел слишком уж запутанную паутину, мы запутались в тех волеизъявлениях, которые до этого сделали. То есть из-за изначального неведения мы волеизъявляли самые разные приказы. Наша прана их творила в виде тех законов, по которым мы сами начинали жить. Но все они были, как вам сказать, хаотичны и не всегда продуманы. И вот в результате стали возникать в нашей личной вселенной взаимоисключающие пожелания. То есть так мы непродуманно их волеизъявляли, что, допустим, одно волеизъявление говорит «иди вперед», другое волеизъявление «иди назад». одно волеизъявление, да будет так, другое волеизъявление, да будет это. В результате наши волеизъявления начали сталкиваться лбами. Это привело к тому, что наша единая прана, вслед за этими конфликтующими волеизъявлениями, стала сталкиваться лбами и стала друг друга подавлять. От этого возникло состояние боли. Еще раз, если наше изначальное состояние – это состояние ананды, высшей радости и счастья, то в результате такой запутанности мы поделили свою ананду, высшую радость и счастье, как бы на две половины разными волеизъявлениями и заставили сталкиваться лбами эти праны. Когда праны сталкиваются лбами, возникает очень неприятное ощущение, которое называется боль. А так как наша Высшее Я находится без предустановленного знания, то оно по ошибке начало считать себя праной. И получается, что если в пране, грубо говоря, есть боль, создается ситуация, что Я начинает страдать. Я начинает считать себя праной, прана поделена пополам, столкнута лбами, начинает конкурировать. Внутри самые противоречивые тенденции, которые как бы раздирают единое Я на две части. То есть пытаются сделать то, что сделать нельзя. И это воспринимается нами как боль. В результате такой эволюции, самых хаотичных волеизъявлений, степень нашей боли начала увеличиваться. И тем самым практически вся наша прана оказалась втянута в какие-то конфликтные ситуации. То есть даже та небольшая часть праны, которую мы высвободили в результате волеизъявления, ну даже и она стала как бы столкнута, ну как, поделена пополам, мы ее столкнули лбами и стали ощущать боль. То есть боль нарастала. Чем больше волеизъявления, больше праны. Но больше праны, неправильно направленной, вызывает конфликт пран. Соответственно, чем больше конфликт и больше праны, тем больше боль. И мы так запутывались, до тех пор, пока не волеизъявили в своей вселенной следующий факт. Иметь возможность все начать сначала. Этот факт, когда мы волеизъявляем все начать сначала, называется смерть. Это когда мы как бы фактически разрушаем эти все ассоциативные связи, по которым течет прана, чтобы прана не конфликтовала и не было боли. И мы как бы откатывались на самую первую позицию, когда мы еще ничего не волеизъявили. Но, несмотря на то, что мы откатывались, да, таким образом мы придумали смерть. Итак, друзья, что такое смерть? Смерть – это исключительно наша придумка. Смерть не придумана во Вселенной. Во Вселенной смерти нет. Смерть – это то, что придумали мы. Для чего? Для того, чтобы была возможность вот таким образом как бы нейтрализовывать те или иные волеизъявления, которые фактически приводили нас к страшной боли. Или по-другому. Получалось, чем больше мы волеизъявляем, тем больше мы преодолеваем изначальное неведение в отношении себя, и тем большим объемом свободы мы можем пользоваться. Соответственно, тем больше праны мы можем извлекать из этого. Но все равно мы умудряемся неправильным образом направлять прану, в результате как бы мы преодолеваем внутреннее неведение, мы развиваем волю, увеличиваем прану, ну и боль от этого также начинает очень резко возрастать. И мы волеизъявили придумать смерть, чтобы каждый раз начинать все сначала. Поэтому наличие смерти, друзья, увеличивает нашу свободу при данном уровне неведения. То есть тот момент, до того момента, как мы придумали смерть, наша личная свобода при том уровне неведения была меньше, чем после того, как мы придумали смерть. Смерть – это фактор, увеличивающий нашу свободу при нашем уровне неведения. То есть это более как бы выгодный эволюционный путь. Значит, следующим фактором было это понятие рождения. Если есть понятие смерти, то есть понятие рождения. То есть когда мы все начинаем с чистого листа. И действительно, у нас остается все с чистого листа, кроме тех предыдущих тенденций, которые мы до этого более изъявили в предыдущей жизни. То есть, грубо говоря, мы в каком-то определенном направлении уже имеем хоть какой-то опыт знания, предустановленное знание, как бы, которое мы перетаскиваем в следующую жизнь, но уже без конкретики. В результате этого мы с вами приходим к такому понятию, как череда рождения и смерти. Мы приходим к такому понятию, как эволюция. Мы приходим к такому понятию, что эволюция идет двумя параллельными путями. Одна ее часть идет в момент жизни, когда мы проявляемся и так или иначе играем с этими потоками праны и волеизъявлений. Другая линия эволюции идет, когда мы преодолеваем свое изначальное неведение и хоть какое-то самоосознание к нам приходит. Поэтому, строго говоря, есть физическая эволюция, есть духовная эволюция. Следующим совершенно гениальной придумкой была эта идея чтобы нам кто-то помогал рождаться в этой вселенной. То есть чтобы мы опять не с самого нуля начинали и долго-долго проходили этот путь, а чтобы сразу же мы начинали с того уровня, который был наиболее приемлемый по предыдущей жизни. И следующее наше волеизъявление было, это помогать друг другу рождаться. Это когда вы после обнуления можете унаследовать какой-то уровень воплощения или какой-то уровень тел на определенной высоте уже достигнутый. Таким образом, это наше волеизъявление породило то, что называется предками или этой чередой, что одно живое существо помогает другому воплощаться после обнуления предыдущей, значит, жизни. И вот мы с вами имеем такие формы жизни, скажем, как одноклеточные существа, размножающиеся делением. И вот этот фактор, когда вы друг другу помогаете приходить в жизнь, при данном уровне неведения дает вам больше свободы, чем если бы вы сами каждый раз начинали все с нуля и доводили до какого-то определенного уровня. То есть опять, с точки зрения свободы, это более выигрышная конструкция оказалась, когда у вас есть предки. так как самый первый наш предок был, это был Абсолют, то и все последующие предки, которые помогают нам входить в существование с определенного уровня, они в этом смысле выполняют роль Абсолюта. Поэтому мы имеем следующее здесь очень важное положение, что, во-первых, для нас роль предков – это роль Абсолюта, который нас создал, ни больше, ни меньше. С другой стороны, это фактор, который дает нам больше свободы, так же, как и фактор смерти. Следующий фактор с течением, так сказать, опять же эволюции, кое-какие живые существа вдруг выяснили, что если следовать изначальным принципам Вселенной и проявляться в одной жизни в сторону принципа вечного видоизменения, а другие живые существа, чтобы проявлялись с позиции принципа вечной неизменности, или одни живые существа проявлялись в большей степени с позиции энергии, а другие живые существа проявлялись с большей степени позиции сознания, то возникает само понятие мужского и женского или деление живых существ на, соответственно, полы. Есть мужской пол, есть женский пол. И вот получилось так, что если у тебя два живых существа, которые помогают тебе после смерти воплотиться в этот мир и получить тело на более высоком уровне, то твоя свобода от этого больше. Опять же, разделение живых существ на мужской и женский пол – это более выгодная конструкция с точки зрения свободы, чем вот такое однополое размножение. Наконец, следующий фактор – если есть понятие пола, то есть возникает понятие мамы и папы. То есть уже предков, разделенных на, соответственно, мужское и женское. Но так как вы помните, изначально само понятие предка подразумевало функцию Абсолюта, то и получалось, что у нас мама и папа – это, по сути дела, проявление изначального Абсолюта, но только лишь мужской или женской ипостаси, ни больше, ни меньше. А мы, когда рождаемся у нашего мамы и папы, то есть у Абсолюта, да, фактически, мы также имеем тот или иной пол. И вот для того, чтобы скомпенсировать перекос нашего пола в одну сторону, в момент вхождения в этот мир, мы начинаем воспринимать всю окружающую Вселенную через противоположный пол. То есть мы больше склонны к восприятию всей окружающей Вселенной через противоположный пол, до тех пор, пока мы не найдем себе самца или самку, которые будут олицетворять всю окружающую Вселенную, с помощью которых мы можем стать мамой и папой. Таким образом получается, что... И эта конструкция дает большую свободу при том же самом уровне неведения. То есть конструкции, как вы видите, все сложнее, 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 но степень свободы в ней больше, больше, больше. А неведение на каком было уровне, на том и остается, в общем-то. Или уж во всяком случае, если оно уменьшается, то не настолько сильно, насколько та свобода, которую нам которая нам предоставляется. Значит, дальше следующий момент. Итак, как только мы родились того или иного пола, и мы ищем самца или самку, или другое живое существо противоположного пола, мы, по сути дела, ищем самого Абсолюта, с кем мы можем вступить, опять же, в какую-то связь, чтобы дать возможность родиться или воплотиться новому живому существу. Таким образом, мы с вами, друзья, подошли к понятию семьи. Теперь дальше. А как же происходит процесс воплощения того или иного живого существа в эту Вселенную? Итак, мы должны этому живому существу уже предоставить уже готовое проявление, часть которого берется от мамы, другая часть от папы, чтобы это живое существо подхватило это проявление и стало его развивать с того уровня, ну, которое мы ему подарили. А так как перед этим живое существо волеизъявляло, все начиналось с чистого листа, поэтому в момент смерти как бы живое существо поднимается на самый высший уровень, на самый близкий уровень к изначальному Абсолюту, который его создал. А затем это живое существо ищет где-то во Вселенной своих будущих маму и папу, которая соединяет вместе сознание и энергию, испытывает при этом изначальную ананду, радость. И свет сознания энергии Ананды указывает этому живому существу, где ему рождаться. То есть как маяк указывает, куда кораблю плыть или самолету лететь. И вот это вот момент соединения мужского и женского, когда с одной стороны и мужское, и женское дает часть своих проявлений, а с другой стороны испытывает известную ананду и взаимодействие сознания и энергии, мы называем сексом, от которого рождаются дети. Итак, при каждом сексуальном союзе идут два процесса. Первый процесс, то есть два процесса, которые очень тесно переплетаются и на первый взгляд не отличаются друг от друга. Первый процесс. Это процесс соединения мужского и женского, сознания и энергии, и при этом возникает как бы проявление изначальной праны или проявление изначальной ананды или по-другому сексуальное наслаждение. Из этого следует, что наше сексуальное наслаждение наиболее близко к нашему изначальному наслаждению. То есть нашему естественному состоянию вот этой грандиозности проявления нашей свободы. Отсюда является следующий такой фактор очень важный, что наш секс это фактически проявление нашей изначальной свободы, выраженной через сознание, энергию, ананду, радость и счастье, наслаждение. Но при этом другая часть наших проявлений, если она каким-то образом тратится, она помогает, она как бы от нас передается нашему потомству. И вот потеря ее достаточно чувствительна для живого существа. И поэтому, если идет наслаждение с потерей небольшой части, значит, энергии, небольшой части сознания со стороны родителей, то это называется секс с потерями. Если же есть просто наслаждение и канал взаимодействия сознания и энергии, но нет, соответственно, потери со стороны мамы и папы, то это называется секс без потерь. Для того, чтобы воплотилась новая душа, нужен секс с потерями. Поэтому это оправданное занятие, и мы с вами занимаемся сексом, мы испытываем радость и счастье, наслаждение, И при этом часть нашего потенциала безусловно тратится. Этот потенциал, который мы тратим на продолжение рода, он не бесконечный, а он определяется, опять же, степенью нашей самоосознанности или степенью нашего неведения. А так как степень нашей самоосознанности маленькая, а степень неведения достаточно большая, то и у нас достаточно ограниченный потенциал для занятия сексом с потерями. И, конечно же, на ранних стадиях жизни существования, пока живое существо еще не обладает разумом, то каждое занятие соединения мамы и папы в сексуальном союзе автоматически приводит к сексу с потерями. Но получается так, что одними потерями пользуются души, которые хотят воплотиться, а другими нет. То есть мы заранее теряем больше, чем в состоянии у нас родиться тех или иных детей. И это жизнь животного, у которого не развит разум, где каждый сексуальный контакт, он хоть и доставляет изначальное наслаждение, он устраивает канал высшей сферы, по которым душа будущего живого существа приходит в то место, где занимаются мама и папа сексом, и он заканчивается потерей. То есть, когда мама и папа предоставляют тот домик, в который вселяется эта душа, пришедшая по этому каналу с самых высших духовных сфер от Абсолюта до, соответственно, мамы и папы. Как только мы с вами становимся уже людьми разумными, мы можем вести... Мы можем более изъявить во своей вселенной более изящные другие законы, а именно уметь заниматься сексом без потерь. То есть если мы и так избыточно тратим на занятия сексом, и от этого нету потомства, то почему бы тратиться только лишь в том случае, когда мы точно будем знать, что это потомство мы получим. То есть и в результате этого приходит такое понятие, как целомудрие, а именно не разбрасывание вот этим священным потенциалом для продолжения жизни понапрасну. В то же самое время, чтобы удержать эту часть, которая идет на то, чтобы дать этот домик новому живому существу, выяснилась следующая вещь, что мы должны по максимуму использовать то наслаждение, которое само собой возникает от союза, от сексуального союза. То есть чем больше мы выбираем наслаждение из секса, и чем более ревностно мы охраняем от потери другую часть, которая необходима для того, чтобы был построен домик для нового живого существа, тем легче нам, во-первых, сохранять этот потенциал, и, как ни странно, тем быстрее мы начинаем преодолевать свое собственное неведение. Поэтому, как бы, здесь следующий этап эволюции, доступный только уже йогам и йогиням, который говорит нам следующее. При правильном занятии сексом без потерь, ваша духовная эволюция начинает неимоверно быстро ускоряться. То есть ваше изначальное неведение начинает очень быстро уменьшаться. Соответственно, вы больше самоосознаете себя. У вас больше праны, больше могущества. Ну и соответственно, больше вы можете уделить той части, которую можете потерять на рождение уже детишек. И вот это вот такая генеральная линия эволюции, которая, вероятно, ждет все человечество в самое ближайшее время. Это уметь заниматься сексом без потери. Или очень аккуратно и грамотно относиться к своей сексуальности. По максимуму использовать все то, что нам дает для наслаждения и для духовного роста. И по минимуму тратить то, что предназначено только лишь для рождения детей. Если вы неосознанно тратите ту часть, которая идет на продолжение детей, то при данном вашем уровне неведения вы все, ну, грубо говоря, ближе подходите к своей личной смерти. То есть неправильное занятие сексом, сексом с потерями, если оно не ведет для продолжения жизни, собственно говоря, нерационально. Оно истощает ваш жизненный потенциал. Наоборот, если же вы этот потенциал сохраняете или тратите его только на продолжение детей, но занимаетесь сексом, полностью испытывая радость и счастье от наслаждения, то вы, наоборот, духовно эволюционируете. Еще раз я хочу подчеркнуть очень четкую связь между, на первый взгляд, совершенно разными явлениями. А именно, ваша смерть, ваше рождение и ваш секс. Во всех трех случаях рождения, смерти и секса происходят аналогичные процессы. В момент смерти вы, грубо говоря, уходите из этого мира по этому, так сказать, каналу сознания и энергии в самые высшие сферы, до самого абсолюта, чтобы после смерти опять начать все с нуля. Опять же, по этой же дороге вы и ищете воплощение в этом мире. То есть, опять же, вы входите по этому каналу, и этот канал приводит вас к будущим маму и папы. С третьей стороны, когда мама и папа лежат в постели и занимаются сексом, самим фактом, что они мама и папа, при данном уровне их неведения, их свобода возрастает и возникает канал в это высшее, с помощью которого можно резко уменьшить свое неведение. Поэтому вы должны очень четко осознавать, что все йоги рождения, смерти и йоги секса, по сути дела, три грани одной реальности. И более того, если вы преуспели в йогах, которые используют секс, вы становитесь более подготовлены к смерти и более естественным образом можете осуществить все йоги умирания. Если же наоборот, вы ведете нецеломудренный образ жизни и по своей глупости вместе с наслаждением еще и тратите ту часть, которая идет на продолжение жизни, то вы, наоборот, приближаете себя к смерти. Вот такая вот логика, друзья. Поэтому, если вы преуспеете в сексуальных йогах, в нашей традиции они называются йоги-триады, а именно йога влюбленности, тантра-йога, йога сексуального союза, то вы автоматически переоткроете все йоги умирания. Автоматически, друзья. Не бывает одного без другого, потому что природа этого одна и та же, один и тот же канал. Поэтому, друзья, я и начал наш сегодняшний семинар к обращению к вам. Ну зачем вы спешите умирать? Да все еще впереди. Сексом лучше займитесь правильно. И вам приятнее, и всем окружающим больше пользы. И в конце концов, этим самым лучше подготовитесь к смерти. Теперь дальше, следующий такой момент. С точки зрения чисто практической, все сводится к способу, как правильно фактически блюсти целомудрие. Или как не допускать той другой потери, которая идет на продолжение жизни. Как вы помните, на самом первом нашем семинаре из этой серии «Тибетские йоги» мы касались йоги Думо, и в частности были разъяснения, что весь смысл этой йоги опирается на работу с сексуальностью. Если у вас есть избыток сексуальности, у вас будет йога Думо. Если не будет, вы подрастеряетесь, никакой йоги Думо вы не получите. На следующем семинаре, касающемся йоги Союза, йоги Ясного Света, была та же самая тема озвучена, что если при помощи осознания своей изначальной сексуальности вы ее блюдете, то вам легко достичь состояния Ясного Света в моменты, в переходные моменты, а эти моменты именно, когда у нас бодрствование сменяется сном, а сном со сновидениями, а сон со сновидениями сменяется сном без сновидений. Вот. В момент смерти, фактически, да, и между этими состояниями есть возможность заглянуть в щелочку реальности, то есть подложки бытия, которая в автоматическом режиме перед вами предстает, когда вы умираете. И вот получается, что если вы блюли целомудрие, вы можете в течение жизни практиковать йогу Ясного Света и привыкнуть к этому состоянию Ясного Света. А в момент, когда вы начнете умирать, вы распознаете тот Ясный Свет, который автоматически возникает, вот когда мы умираем. И у вас больше шансов воспользоваться практикой умирания, связанной непосредственно с Ясным Светом. Если же по какой-то причине вы не воспользовались практикой йоги Ясного Света, но у вас есть инструкция по тому, какие процессы внутри человека происходят в момент смерти, то вы можете воспользоваться быстрым методом ковы и быстро перенести свое сознание. Практика Пхова целиком и полностью основывается на глубинном знании устройства нашего физического тела, а именно на знании того, что в основании нашего тела есть изначальная энергия, в макушке головы сознание, соединение центральным каналом. И когда центральный канал начинает работать, энергия сознания так или иначе взаимодействует, эти процессы также наблюдаются и когда мы занимаемся сексом. Поэтому распознать Ясный Свет в практике тибетских йог также можно, если вы правильным образом занимаетесь сексом со своим партнером или партнершей. То есть эти практики неимоверно усиливают для вас осознание, что такое Ясный Свет. С другой же стороны, когда вы занимаетесь сексом и испытываете сексуальное наслаждение, вы также косвенно пробуждаете те структуры, которые задействованы также и в момент смерти, а именно вашу изначальную энергию в основании тела, сознание в макушке головы и центральный канал, который их связывает. Поэтому подходить к йогам умирания можно через сексуальные практики. Подходить к йогам Ясного Света можно через сексуальные практики. Подходить к йоге Тумо можно через сексуальные практики. То есть в этом смысле, друзья, есть однозначная связка этих йог. Но практиковать сексуальные практики вы можете только в одном случае, если будете блюсти целомудрие. Иначе не с чем работать. И возникает очень серьезный вопрос, а как же его блюсти-то это целомудрие? И тут, значит, достаточно закрытые поучения, которые, насколько мне известны, до сих пор тибетские ламы не спешат обнародовать, что меня пугает. Я знаю, что они у них есть. Я знаю, что не в полном объеме. Я примерно знаю, что там, по аналогии с нашей традицией. Но я что-то не особо вижу, что даются такие, знаете, детальные описания. Даются общие принципы, тут же Далай-лама, другие ламы, они признают, что у них есть метод сутр, есть метод тантр, и в методах тантр применяются сексуальные практики. Но вот такого детального объяснения до сих пор они не обнародовали. С моей точки зрения, с этим связаны очень серьезные риски потери тибетских йог. То есть в узких кругах лам они, безусловно, все это знают, они, безусловно, все это практикуют, они, безусловно, всем этим владеют и, безусловно, имеют очень-очень понятные, вменяемые наставления, как, чем, зачем и почему надо заниматься мужчине и женщине в постели. Но я не вижу, чтобы они обнародовали эти знания широко. А без этих знаний все остальные построения в шести йогах Наропы не жизнеспособны. Просто не жизнеспособны. Если они и будут жить, то только лишь благодаря упованию на гуру, упованию на линию преемственности, упованию на линию благословения. А злоупотреблять такими высочайшими тонкими силами для обычного человека, который растрачивается на сексом с потерями, это неправильно. И вот почему мы видим, что достаточно большое количество обращаются в поисках, значит, к ламам за теми именными практиками. Поболтаются в их поле действия, иногда несколько лет, а потом отходят. И на самом деле, конечно же, это, в общем-то, не наша проблема, это проблема тантрического буддизма. Но вы помните, что тибетские йоги, так же как индийские йоги, это достояние человечества, друзья. Без этого мы все будем очень бедны в духовном плане. Поэтому я не знаю, как будет происходить в дальнейшем вся эта история. Именно по этой причине я в свое время очень активно взялся за пропаганду йога-триады, и даже сейчас на себя взвалил непосильную, что называется, нагрузку, потому чтобы уж во всяком случае изложить то знание, которым, в общем-то, я обладаю, чтобы вы знали, чего хотя бы искать. Уж ладно, там, может, не практиковать, но хотя бы знать, чего искать. Вот. Но вернемся мы к связке между сексуальными йогами, йогами умирания и йогами рождения. Они все очень четко завязаны, и в особенности практики сексуальными йогами и йогами рождения. Если вы правильным образом занимаетесь сексуальными практиками, у вас возникает возможность помогать другим живым существам воплощаться в этом мире с наименьшими трудностями. Или по-другому, у вас возникает способность помогать другим семейным парам приглашать своих предков, высочайших предков, которые являются йогами или йогинями, учителями человечества, приходить в их же собственный род в качестве детишек учителей человечества. То есть понятно, что к ним будут приходить те учителя человечества, которые с ними связаны по родовой линии в первую очередь. Но подсветить этот путь для предков к этим потомкам могут другие пары, которые правильно практикуют сексуальные практики. Или по-другому, помогать детишкам рождаться. И эта тема очень священная, сакральная и чрезвычайно закрытая, потому что она очень деликатная тема. Вообще тема секса деликатная. А тут еще тема рождения и смерти, тут еще вот такая увязка. Значит, по этой причине Вы должны понимать, что такие практики, как йоги осознания, ясного света или кхова, построены на достаточно детальном знании устройства человеческого тела, а вы, в свою очередь, можете приблизиться к осознанию того же самого через сексуальные практики или по-другому. Вам не обязательно умирать, чтобы еще при жизни примерно почувствовать, что будет после смерти. Что природа явлений одна и та же. Соответственно, через сексуальные практики, как ни странно, вы будете лучше готовы. Но всегда вопрос один сводится именно непосредственно к упражнениям, которые надо делать. Упражнения эти достаточно сложные, неочевидные. Сводятся они к тому, чтобы научиться заниматься сексом без потерь, чтобы по максимуму использовать наслаждение от занятия сексом, по максимуму использовать потенциал взаимодействия мужчины и женщины, юноши и девушки, но при этом свято блюсти ту небольшую часть, которая бессознательно теряется во время секса с потерями. И тут мы подходим к такому понятию, как точка йоги, которая в некотором смысле где-то эквивалентна понятию канала между высшим запредельным и нашим материальным. То есть это такое занятие йогой, где вы используете принцип там, где себе позволить, там, где себя заставить, и вы начинаете нащупывать связку, где наслаждения соединены с той частью, которая потеряна. Если же вы по какой-то своей глупости начнете имитировать те или иные сексуальные практики, но при этом они перерастут в секс с потерями, то ничего путного из ваших сексуальных практик не получится. То есть, если вы будете терять, вы наоборот даже будете склонны все дальше и дальше откатываться от духовности. Поэтому имеет смысл, если вы собираетесь изучать в том числе и йоги вот, преодоления смерти, в первую очередь проанализировать свою жизнь на предмет, какую сексуальную жизнь вы ведете или не ведете. И постараться как-то разумным образом сбалансировать все эти факторы. Это не значит, что вы должны вести только лишь, допустим, секс без потерь. У вас это не получится с первого раза. Нужны долгие годы тренировки для этого. Но и с другой стороны, когда вы понимаете, что нет необходимости тратиться, вы не будете тратиться. И тем самым будете накапливать необходимый потенциал для своего духовного развития. Вот такая теория. Теория достаточно сложная, друзья. О ней надо размышлять, размышлять и размышлять. Все упирается в понятие свободы, все упирается в понятие нашего изначального творения. Еще раз напоминаю, фактор смерти – это не есть отрицательный фактор. Фактор смерти – это чрезвычайно положительный фактор. Фактор смерти – это фактор, увеличивающий нашу свободу. Если есть фактор смерти, при данном уровне неведения ваша свобода больше, чем без фактора смерти. Ну, наконец, продолжение этой всей темы, точнее, йоги рождения, йоги смерти и сексуальной йоги, находит в следующих йогах. Это так называемые йоги бессмертия. Бессмертия. Известны из многочисленных трактатов о том, что есть такие йоги, которые помогают сколь угодно долго продлевать свое физическое, ну, свое существование, свою жизнь в человеческом теле. Это также достаточно закрытые йоги, достаточно неочевидные йоги. И они также очень жестко связаны с сексуальными йогами. То есть вы не обойдете вопрос секса ни с какой стороны, если пытаетесь вот воплотить такие быстрые методы. Значит, но йоги бессмертия как раз строятся на том, чтобы пользоваться этой связкой, что смерть – это увеличение вашей свободы при данном уровне неведения. А если вы начинаете резко сокращать уровень своего неведения, то вам все в меньшей и меньшей степени нужен будет фактор смерти. так как не будет фактора страдания. Друзья, фактор смерти – это продолжение фактора страдания. Смерть – это, по большому счету, избавление от страдания. А если у вас будет меньше изначального неведения, меньше изначальной глупости, если будет меньше изначальных неправильных волеизъявлений, когда вы сталкиваете свою прану вами, то будет меньше боли. Значит, будет меньше нужен фактор смерти. То есть, чем меньше неведения, тем легче продлевать жизнь, тем меньше нужен фактор смерти, и тем у вас автоматически открывается способность по продлению своей жизни. Вы просто начинаете понимать, как был сделан тот механизм самоликвидации, который вы придумали много-много-много миллионов, может быть, жизней назад. И, наконец, если вы полностью преодолеваете свое неведение, вам вообще не нужен фактор смерти. И вы можете достичь состояния абсолютного бессмертия. То есть вы можете вообще сколько угодно долго жить в этой вселенной. Ну, правда, там еще другой фактор. В какой угодно форме, в каком угодно теле. Потому что вы думаете, что кроме человеческих тел там можно еще массу всего чего придумать. Самые замысловатые тела более, ну, как в этом плане, более иногда даже подходящие. Вот. Поэтому получается, что тело человека чрезвычайно важно для нас. Оно позволяет нам сокращать как можно быстрее свое неведение и как можно быстрее приближаться к состоянию бессмертия. Если же у вас, вы родились там в этих других мирах, там вам некогда заниматься самопознанием, некогда заниматься устранением неведения, соответственно, вы не приближаетесь к бессмертию. И, наконец, в состоянии, когда вы полностью преодолеваете свое неведение, вы осознаете себя самого, и вы понимаете, что смерти вообще, ну, в принципе не было, да она была вами придумана, а теперь вы поняли, что она вообще ни к чему и не нужна, и вы ее просто ликвидируете. Поэтому это вполне реальность. Другой разговор, что те живые существа, которые достигают состояния преодоления смерти или полностью преодолевают все неведение, они склонны уходить из этой вселенной. Им здесь просто делать нечего. Но время от времени такие существа возвращаются в эту вселенную, дабы учить тех, кто остался здесь. То есть они опять волеизъявляют, как бы взять на себя немножко майи неведения и родиться как самый обычный ребенок, затем прожить показательную жизнь, стать великим учителем, показать для остальных путь, а затем уйти из этого мира. Причем уходить они могут по-разному. Кто-то умирает как обычный человек, и его, значит, останки кремируют. Кто-то, в особенности в Тибете, очень любили растворяться в радуге. Там даже описана такая практика, как правило, человек заходит куда-нибудь в пещеру, закрывает вход, медитирует, чтобы никто ему не мешал. Потом светопредставление, значит, над этой территорией, самое красочное, красивое. А пещера пуста. Ничего не остается. Ну, или там остаются ногти и волосы, говорят почему. Падмасабхава в свое время вышел на, пешком пошел по озеру, вышел на середину озера и также растворился в радуге. От него вообще ничего не осталось. То есть, иногда великие учителя, которые приходили в эту жизнь, и либо достигали в течение этой жизни каких-то высот, либо так демонстративно проживали свою жизнь, они также устраивали такое шоу из своей смерти. Для чего? Чтобы дать толчок многочисленным другим живым существам, которые еще в неведении, которые еще нуждаются в обучении. Вот. Поэтому, друзья, итак, йога умирания, йога рождения, родовая йога, если угодно. Йоги сексуальные, у нас они триада называются, или йога влюбленности, тантра-йога, йога сексуального союза, а также йоги бессмертия, это по сути дела единая йога. Это несколько граней единого целого. И если вы преуспеете в чем-то одном, вы автоматически будете преуспевать во всех остальных вещах. Есть ли вопросы?
Да.
Да, слушаю вопросы.
Вопрос следующий. Сознательная Елена, группа Читу. В книге «Шесть йог Наропы» там еще говорится о том, что также ясный свет можно распознать в момент засыпания. Ну, собственно говоря, что мы практикуем, когда делаем йогу нидру. Это тот же канал, вот, ну, который, ну, ясный свет, который мы можем распознать в момент занятия сексом и в момент умирания. То есть, опять же, мы можем практиковать вот это вот при засыпании, если мы научимся распознавать этот ясный свет, то и потом мы его сможем
прожить. И в сексе у вас все потом получится.
Ну вот, и вот эта связка тоже интересна. Допустим, если мы, допустим, научимся его распознавать в момент сексуального союза, то тогда в момент засыпания это распознавание будет легче.
Да, друзья, будет на порядок легче. Вы, конечно, безусловно, все в курсе, что в том числе и триаду преподаю, ну и кое-какие упражнения, безусловно, и сам практиковал. Так вот, ну, прошу прощения, сделаешь кое-какие практики в течение ночи, скажем, йоги союза, да потом вокруг тебя вообще свет ясный, да, в состоянии бодрства, не то, что там сна со сна. А когда ты ложишься, ты настолько его чувствуешь, на порядок сильнее чувствуешь, друзья. На порядок. Еще вопросы? Да.
Игорь Терновский, группа Астра. А почему так врачи все-таки ревностно относятся вот к этому моменту, что, ну, мы говорим о том, что мы не должны растрачиваться в плане сексуальном, ну, по мелочам. Ну, то есть нельзя сдерживать оргазм, там, я не знаю, все эти извержения. Ну, врачи в основном такую теорию говорят, что это вредно для мужчины, по крайней мере. Не знаю. Ну, просто как-то это прокомментировать, может быть, может. Понятно, что медицина, она там на многое смотрит как-то так скептически.
Нет, друзья, давайте не обижать наших друзей-медиков. Я знаю, за медиками большое будущее. В дальнейшем будет какой-то синтез между йогой и медициной, и мы получим что-то совершенно духовное. Медицина формировалась под влиянием, вы помните, да, промышленной революции, победы такого материализма. То есть и отношение несколько к человеку, как к какой-то такой сложной машинке, а не как к чему-то духовному или запредельному. По-своему, это очень хороший подход, он полностью отрезает все мракобесие. Вот. И поэтому честь и хвала медикам, поклон им до земли. Они очень нужны Вселенной. Я очень хочу, чтобы они учились на преподавателей йоги в открытом йога-университете. Другой разговор, что тема эта, она, во-первых, не исследовалась. Во-вторых, тема эта достаточно деликатна. Я не знаю, против чего предубеждают медики. Я просто не знаю, кто чего практикует. То есть есть возможность ваша, ну как бы так, гармонично и красиво заниматься сексом. То есть если и иметь потери, то в какой-то разумный период времени, а не так, как это зачастую сейчас, вот, знаете, какая-то такая мода. Начинают все хвастаться, сколько, значит, он там раз за ночь сексом занимался и сколько было потерь. Причем считается, что чем больше, тем круче. Но тут пока он молодой такой, чем больше, чем круче. А вот уже старость подкрадется незаметно, так я прошу прощения, вообще могут проблемы случиться. Что там вообще ничего не будет. Поэтому это вопрос, ну, должен быть более предметный. Я просто не знаю, против чего выступают врачи, почему? Потому что, ну, по всей видимости, они не знают тех практик, которые, в общем-то, есть вот в этом арсенале сексом без потерь. Я подозреваю, что, может быть, это связано с более распространенными сейчас даосскими практиками, они как-то так вот в этом отношении более, вообще, хвала даосам, а? Вот молодцы. Все-таки как они без ханжества так открыто это все пропагандируют, уважаю на самом деле. Вот еще бы так бы тантрический буддизм бы стал бы, тогда я был бы спокоен за человечество. А если еще и йога с триадой, там, с другими практиками подоспеет, то тогда можно, любимый город может спать спокойно. Вот, поэтому мне трудно что-либо комментировать. В любом случае, вы помните, что это никакой не экстремизм. Прошу прощения, никакое не членовредительство, понимаете, да? То есть все очень-очень продумано, очень постепенно и, ну, со своими там такими ограничениями. Еще вопросы, друзья?
Есть вопрос.
Да, у заочников.
Сергей Белов, Москва, спрашивает, практика триады лучше волеизъявлять, чтобы была помощь всем, кто хочет детей, или помощь призванию учителей?
Не, ну, друзья, вы понимаете, да, что вам не нужна биомасса. Ну, да, хорошо, понимаете, вот, обычно выступает политик по телевизору и говорит, мы увеличились, там, рождаемость на столько-то процентов. Я хочу спросить, а души какие пришли? Это вот те вот все, которых расстреляли, это, которые там, это, маньяки-убийцы, да, которых там на электрическом стуле поджарили, они теперь сюда переместились? Если такие души, то такое увеличение рождения сомнительно, друзья. Если же наоборот, рождаются очень высокодуховные, значит, продвинутые души, это совсем другой разговор. Собственно говоря, нам не надо, знаете, любой ценой огромное количество здесь роста населения. Чтобы вы тоже не поняли, да, что там любой ценой надо плодить. Тогда мы сами в биомассу превратимся, как эти страны третьего мира. Здесь есть какое-то такое очень красивое сочетание между количеством и тем образом жизни, который вы сможете предоставить своим чадам. Чтобы они не ходили грязные, голодные, брошенные, как в этих африканских странах. Там 20 отпрысков. Знаете, мыть не будем, легче нового родить. Да? То есть, что его мыть? Грязный ходит так вот. Вот. А это вопрос, знаете, а душа вы как высокопродвинутая? Вы хоть вы можете ей подсветить дорогу, но она на той высокопродвинутой, что она как раз очень хорошо с помощью этой подсветки посмотрит, да, куда, собственно, приглашают-то. Когда вообще темно, даже смотреть не будут. Когда подсветите, посмотрят, а да, можно, или, ну, ребят, ну, вы понимаете, да? То есть это же вопрос такой, вы же не можете заставить. Нет, свобода. К вам может кто-то прийти кармически обусловленно, как согласно положительной карме, так и отрицательной. В вашу семью может прийти там какой-нибудь асоциальный элемент, ваш же предок какой-нибудь, там, понимаете, это сэр Генри, помните, в Баскервилле, да, мой Хьюго, мой, кто там этот, пра-пра-пра-пра, этот самый был Хьюго Баскервиль, да, и все проклятие легло на род. Вот. Он, конечно, тоже может потом в роду Баскервилей по новой родиться, но пользы от этого, как вы помните, Шерлока Холмса мало случилось. Там все проблемы как раз из-за этого. То есть здесь это вопрос, друзья, вашего такого фундаментального осознания, что происходит во Вселенной. Осознание Абсолюта, осознание душ, свободных. То, что они на малом уровне развития, друзья, еще это так же, знаете, вот родовую йогу, да? То есть, если пришли к вам детишки, считайте, что учителя, сделайте из них учителя. В конце концов, учителя-то ведь не сами по себе образовались, они когда-то же прошли этот путь. Поэтому и отношение должно быть каждому ребенку, как учителю пришедшему. Вот, поэтому здесь, ну, какой ответ? Ну, это тонкости, друзья, это я не хочу сейчас их касаться. Есть еще там? Да.
Сколько по этой группе читур, вы говорили, то, что, по-моему, по практике Маркхова, каждый прошедший должен дать обет, что он не выйдет из этого мира до тех пор, пока хоть какая-нибудь душа в нем нуждается. Так это значит, вообще никогда не выйти.
Очень хороший, Андрюш, ты вопрос задал. Вот, к сожалению, наши тибетские друзья, ламы, этот вопрос как-то, не то что, они его разъясняют, но как-то не так активно, и это достаточно большое количество людей, меня им от них отпугивают. Друзья, это как бы полнейший аналог третьего принципа. Абсолютно правильно. Значит, если вы говорите, что не просветлюсь до тех пор, пока не просветлятся все, это неправильная постановка вопроса. А вдруг какая-то из живых душ волеизъявить вообще никогда не просветляться? Свободная? Свободная. Имеет право не просветляться? Имеет. Почему? Абсолют дал полную свободу, даже не просветление. А тут вы такой ждете. Типа это, ну когда ж ты того, да, меня задерживали, караул устал, да, ну, давай, давай там это, да. То есть, это просто немножко такая, ну не совсем адекватный перевод был. Полная аналогия до тех пор, пока хоть кто-то в вас нуждается. А поверьте, живых существ, которые волеизъявляют просветление, волеизъявляют избавление от страданий и вас об этом просят, ограничена степенью вашей кармической связи с ними. И это не вся Вселенная. Более, а?
Ну, я думаю, что достаточно будет.
Нет, достаточно, недостаточно, тоже вопрос. Более, может, это будет вообще один человек.
Можно детализацию вопроса?
Да, обязательно, только я сейчас закончу. Вот. Более того, знаете, даже до анекдотичных случаев доходило в Тибете, что учитель рождался и вдруг видел, что он никого не может ничему научить. Я, кстати, очень хорошо понимаю его состояние. Вот я сколько уже бьюсь над йогой. Ребята, приходите, и такой семинар, и другой семинар, и йога, и все замечательно. А что-то я не особо вижу, что все сюда приходят, да. Вот раз кто-то влетел. Значит, и я понимаю, а прошу прощения за сленг, а что я здесь родился? Я здесь никому не нужен. И скучно, и грустно. И помочь никому не могу. И сам практиковать не могу. Почему? Потому что практиковать я могу только с себе подобными. А где мне к себе подобных-то взять, если они что-то свое-то? И получается, что я пожил. Ну, ребят, ну если вы во мне не нуждаетесь, я это, пошел растворяться в радуге, да? То есть, вы понимаете, да, что это полнейший аналог. То есть, ну, как бы, фактически, вы просветляете всю свою личную вселенную. И вы не можете навязывать другим личным вселенным ничего. Потому что Господь Бог или Абсолют, как угодно называйте, Будда, значит, Адибудда, изначальный Будда, создал всех, значит, это. Хотя у них нет такого понятия. Получается, что по всей видимости, ну не по всей видимости, вы можете только лишь тем помочь, которых сможете найти. А попробуйте их найти. Их не так много, как кажется. Если вы хоть одного найдете, вы будете счастливы. И вот, поэтому все гораздо, все нормально, друзья. То есть, потому что я знаю, что многие люди, как эти обет. Они там тоже, знаете, ну обет бодхисаттвы, ну напиши ты человеческим языком, да? Или те же четыре благородные истины. Уж не знаю, с какого языка они их переводили. Я и так прочитал эдак и перевернул. Ну ничего, я не втыкаюсь просто, чего они хотят сказать. Ну напиши ты понятными словами. Ну зачем этот канон, кханжур, танжур сюда тащить, понимаете, в этом в переводе еще не совсем таком понятном. Вот. А там тоже проблемы, они не хотят. Вот как было тогда, так сейчас. Ну, в общем, проблемы везде, везде. Да, еще вопросы, давайте, да, пожалуйста. А, сейчас, прошу прощения, Марк хотел что-то умное сказать. Марк, что?
Я просто вот вспомнил, это не я придумал, я прочитал.
А может, это ты в прошлой жизни?
Вот, здесь вот вопрос Андрея, имеется в виду, не просветляться и до тех пор, пока остальные не ждать, да? Потому что если ты не достигаешь просветления, ты толком ничему не научишь, как в плане, ну, имеется в виду максимально, как учили, такой с большой буквы. Здесь имеется в виду, как говорят в Индии, махасамадхи, или, как говорят буддисты, паринирвана, то есть окончательный выход без возврата. А так они достигают просветления, рождаются и учат, и продолжают рождаться, учить, рождаться и учить. Вот и все.
Да. Обнадежен. Так, вопросы, да. Друзья, я не хочу отвечать за мужчин. Вот, ну, вы знаете, мужчины же тоже живые люди. Поберегите мужчин, ну что вообще? Ну, мужчины имеют право жить так, как они хотят. Они вот волеизъявляют заниматься сексом так или эдак. А вы тут со своими какими-то теориями. А вопрос, друзья, потери, да, и вообще вот разделенности, он совершенно не очевиден. Он не сводится к потере, допустим, семени у мужчин. Это было бы иначе все очень просто. Взял там на три узла, завязал и все, понимаете? Да? Никаких потерь. Как вы понимаете, все гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Но вот некоторые факторы, которые позволяют приблизиться к этому, в том числе и на ранних стадиях ваших занятий, идут вот в отношении, ну, таких и физиологических проявлений, как теряет мужчина сперму, занимаясь сексом или нет. И опять же, если ваши каналы и центры не подготовлены, если в медитации у вас, ну, не подготовлено тело, то есть, ну, грубо говоря, вы его накачиваете энергией, а каналы забиты. Конечно, начинает распирать, вас начинает просто, знаете, разрывать. Другой разговор. А пускай нам Марк что-нибудь скажет.
Чего? Да. Я просто немножко на вопрос задумался, прошу прощения. И последнее предложение.
Скажи нам что-нибудь про секс без потерь. Да, другой разговор. Если у вас уже каналы чисты, то у вас идет непрерывная сублимация. И наблюдается другой эффект. А, вот, не дай бог, вы потеряете семя. Случайно. Ну, или по глупости, да, то есть, ну, не планировано. У вас потом, прошу прощения, такой негатив прет на вас. Ну, почему? Потому что вы чувствуете, что какую-то составляющую очень высшей духовности вы безвозвратно потеряли. То есть она не пошла на рождение детей, что безусловно, а если бы на рождение детей вообще было бы замечательно, а то вообще никуда. Ни наслаждения не доставила ни себе, ни подружке, а потом опустошенность духовная. И поэтому к этому состоянию мужчина очень гармонично, плавно, каждый приходит постепенно со своей скоростью, без насилия. И потом как раз обратная ситуация. Иногда начинают девушки комплексовать по этому поводу. Ну как это так, он меня пилит, пилит, ну хоть бы проявил, что называется это. Вот. Тут тоже, кстати, есть достаточно серьезные конфликты, если, допустим, такой мужчина-практик живет с девушкой, а девушка самая обычная, она вообще не в курсе всех этих дел. Наоборот, иногда девушка начинает подозревать, о, да он меня, наверное, не любит. Там, ну, самые разные. И с этими вопросами это реальные проблемы. Реальные проблемы у практиков, в особенности, знаете, если там мужчина занимается йогой, а жена его нет. Я сталкивался с такими случаями много раз. Потом просто, знаете, долгое разъяснение женщины, что наоборот он тебя любит. Потому что если бы он потерял семя, все, у вас бы все закончилось. А он, прошу прощения, тебя всю ночь пилит и пилит. Тебе хорошо, да? А представь, раз он и все, да? А ты не удовлетворилась. Потом, с другой стороны, ведь он накапливает потенциал, а потом, чтобы детишек родить, ну, вы понимаете, да, мужчина тоже за счет этого накапливает потенциал, чтобы потом, опять же, в тебя же и потратить, но потратить уже так, чтобы помочь родиться вашему ребенку. Я знаю специально, что едини некоторые за своих мужиков брались, они их вот так, знаете, как это самое, очень-очень оберегали в этом отношении. Мужики и сами-то были готовы, не так, что их заставляли, да, то есть, но все это очень красиво, естественно, гармонично. А вообще это такие физиологические аспекты, которые, я надеюсь, мы когда-нибудь будем обсуждать. Точнее, мы их уже начали обсуждать, но у нас сейчас нет ни времени, ни сил, ни места. Мы уже занятие это одно я провел по триаде узким кругом мужиков. Вот, но, конечно, надо с широким. Да где же мне взять этот широкий? Мужики-то не особо интересуются этой темой, друзья, я еще раз говорю, да, на самом деле, все это весело, конечно, а, собственно, учить-то некого. Все больше футболом интересуются, иномарками, пивом. А женщинами нет. Так, ладненько, давайте еще. Так что заставлять, боже упаси, вот как у него идет, так и хорошо, созреет, медленно, но верно придет, придет вот к чему надо, а насилия не должно быть. Вы что? Так, если, нет,
есть.
Да.
А, ну вот а, там же вот в книге «Шесть тел Наруто», да, а, там даются практики и различные визуализации. Ну, например, такие визуализации, там, как Будда синего цвета, с черепом, с кровью, там, с четками, там, ну, всякие такие устрашающие. Вот, допустим, ну, как бы, мне вот такой образ визуализировать, но абсолютно как-то
не нравится.
Не гармонично, да. Могу ли я его заменить на какой-то другой?
Ну, здесь на самом деле вопросы простой и сложный. Простой в том, что вы понимаете, что это всего лишь ассоциативные инструменты для работы с вашими ощущениями. И здесь вопрос, знаете, насильно мил не будешь, но обратитесь в индийскую традицию, там, ну, не Будда будет, кто-то другой. Вот. Хотя какая разница на самом деле. Но здесь вопрос есть несколько другой. Если, допустим, по той или иной школе пришло линия передачи, они боятся там любой штришок изменить, любую букву. Иногда эти тексты становятся с течением времени совершенно непонятны, но они их не могут менять. Визуализация, вот как она досталась с тех времен, и вот так они ее оставляют, ну не могут они мне, уж боятся, не дай Бог, что изменишь, а вдруг благословение школы исчезнет. Вот. Сколько у нас еще времени осталось семинара?
Нет, не 40, стандартно 10, значит до
8 часов. После нас никого нет, так что если что, я вас задержу. Кому надо будет уйти, дослушайте в записи. Так, все, да, теперь давайте. Вопрос есть еще? Следующее.
А ну, спасибо за вопрос.
Значит, давайте дальше. Теперь. Да.
А можно про каналы вопрос? Вот каналы по рождению детей во время смерти, они как в смысле визуализации идентичны должны что-ли быть, да, то есть одинаково выглядеть, как это надо вот визуализировать?
Нет, они не должны быть идентичны, выглядеть, я не знаю, как они должны
что они...
Это вопрос, друзья, вы понимаете, что такое канал? Ну, канал не в плане того, что вот какие-то там, знаете, канал там Беломор. Москвы, как он назывался, Беломора, Балтийский канал. Вот, да. Это в плане что-то, что соединяет два разных уровня бытия. То есть грубо материальное и запредельное, где нет пространства и времени. Представьте себе геометрическую фигуру, которая бы соединяла, да, грубо материальное с тем, что где нет пространства и времени. Тяжеловато. Тяжеловато. Вот. Поэтому вы уж не цепляйтесь так за слова. Это дается для того, чтобы вы вообще понимали смысл. А какие там светопредставления у вас будут при занятиях, ну это уже другой разговор. Так, дальше идем. Итак, друзья, значит, практика КОХ. Действительно, практика КОХ дается, как правило, многим последователям на предмет того, что если они уж не преуспеют в этой жизни достичь высших состояний, чтобы был хотя бы у них запасной парашют на момент внезапной смерти или обычной. Эта практика, она проводится, значит, соответствующими визуализациями, со соответствующими построениями, и по окончанию практики должны быть некоторые знаки. Знаки делятся на внешние и на внутренние. Ну, самое интересное, может быть, для вас это внешний знак, который проявляется в том, что после этой практики в макушке вашей головы начинает образовываться такое место в центре, которое начинает очень сильно ощущаться. Потом там, как если бы маленькая ранка появлялась. Потом из этой ранки может выделиться капелька там, желтоватой жидкости типа лимфы или капелька крови. А в древние же времена, как утверждалось, если долго практиковаться в практике КОВА, то образовывалась в макушке головы достаточно большая дырка. Причем, друзья, я не знаю, насколько это... как вы это воспримете, настолько большая, что можно было вставить в голову соломинку. Значит, по сути дела, практика состояла из двух частей. Это фактически, пока вы еще живы и здоровы, вы под руководством ламы начинали делать определенные визуализации упражнения. И таким образом делали их определенное количество времени. Если вы под наблюдением того ламы, который имеет благословение, передачу школы, как правило, эта практика длится от 3 дней до недели где-то, ну, может быть, до 2 недель. Если же вы самостоятельно начинаете делать ту же самую практику, то, как правило, на ее реализацию, как говорят, иногда уходит 2-3 года. То есть вот фактор ламы, фактор наличия учителя, неимоверно ускоряет процесс, и значит, вот вы получаете этот быстрый результат. Так вот, это предварительная часть, когда вы еще при жизни готовитесь. Ну а затем практическая часть, это когда вы уже умерли и осознали, что вы умерли, вы начинаете после смерти ее для себя реализовывать. Точно так же делать, как и при жизни вы тренировались, но только уже все процессы, понятно, будут гораздо быстрее, мощнее, ну и результат совершенно. Или по-другому, совершенно мощный, и по-другому, тяжело в учении, легко в бою, поэтому, значит, есть какие-то такие достаточно рутинные визуализации упражнения, которые вы должны запомнить. Теперь в качестве примера, да, практик непосредственно этих визуализаций Пхо достаточно много. Собственно говоря, в разных тибетских школах даются разные образы, разные визуализации, разные конструкции, разные мантры, иногда отличающиеся значительно друг от друга. И я хочу, чтобы мы сейчас зачли в качестве примера ту практику, которая приводится в книжке Эвенса Венца. Ну а затем я уже со своей стороны дам вам несколько другую практику, аналогичную в ходе. Я попрошу Васима. Значит, Васим, вот самая последняя часть, там помнишь, где была перенос? Значит, пока Васим готовится, значит, прошу сюда. Итак, вот как описывается практика переноса сознания книжки Эвенса Венца «Шесть йог народа». Наверное, самую практику. Хотя нет, давай сюда, прям по полной программе, чтобы действительно время у нас есть еще.
Учение о переносе сознания. Часть первая. Три вида переноса сознания. Шестое учение, учение Абхова, включает три вида переноса. Наилучший, то есть перенос кармакаи, средний перенос самхова кали и третий перенос нирмана кали, то есть божественное воплощение. Первый наилучший, то есть перенос кармакаи, есть постижение ясного света на первой ступени бодхи. Второй средний, то есть перенос самхова кали, который есть обретение соединенного божественного тела во время пребывания в бодхи. Третий, то есть перенос нирмана кайю, есть божественное воплощение. Хотя может показаться, что эти три вида переноса дают три различных результата, избранные учения, служащие руководством на пути, с помощью которого достигаются эти три результата, не являются тремя различными учениями, а представляют собой единую систему учений. Часть вторая. Перенос сознания с помощью медитации на гуру. Теперь нужно следовать пхова, называемому перенос сознания с помощью медитации на гуру. Об этом сказано так. Приняв сначала горшкообразную форму с помощью 21 вдоха и выдоха, усилием перемещая сознание вверх через лотосы позвоночного столба, путем визуализации 21 чакры, этот процесс пусть совершается от чакры к чакре, при движении вверх и при движении вниз слабых мантры. этими слогами являются один слог и полслога. Произнося громко звуки слога, направь познающего в девачан. Тогда при наступлении нужного момента произойдет перенос. Учение состоит из двух частей – практики и применения результатов практики. Практика. Вначале прими решение достичь состояния Будды. Затем визуализируй себя божественной владычицей Ваджра-йоги, пустой внутри. В самом центре тела визуализируй Можно я срединный мир центральным каналом сразу?
Давай, хорошо.
А в самом центре тела визуализируй центральный канал, как если бы он представлял собой главный несущий столб пустого дома, нижний конец которого заделан, а верхний открыт в виде открытого слухового окна. Визуализируй над этим отверстием божественного гуру, Дорджа Чанга, также пустым внутри, а в центре его тела визуализируй центральный канал мудрости, соединенным с твоим центральным каналом, который образует как бы единый прямой свободный путь между твоим сердцем и сердцем гуру. После этого визуализируй в сердце гуру слог «хум», состоящий из тонких, как волосок, линий синего цвета. И такой же «хум» в твоем сердце. Рассматривая этот «хум» как истинную сущность твоего принципа сознания. Совершив эти визуализации, медитируй на дыхании после принятия горшкообразной формы. Затем визуализируй, что знак гласного звука в нижней части «хум», находящийся в сердце гуру, удлинившись, спускается вниз и переплетается с символом сущности сознания в твоем сердце, и думает, что его, то есть хум как символ сущности сознания, тянет наверх, хум в сердце гуру. Между тем, во время каждого вдоха произноси «хик», громко, как будто испуган, и зовешь на помощь. Выполни это упражнение 21 раз от чакры к чакре. Потом представляй, что хум достиг макушки головы. После этого заставь хум спуститься через центральный канал в сердечный центр, произнося «ка». Произнося «ка» 21 раз, так же, как «хик». Все это время представляя, что хум спускается вниз от чакры к чакре. Выполняй эти упражнения, пока не достигнешь мастерства или не увидишь знаков достижения успеха. Дальше идет глава «Применение результатов практики». А во второй части, называемой «Применение результатов практики», ум в сердце ученика поглощается ум, находящийся в сердце гуру, и затем гуру возносятся пределы, из которых невозможно падение вниз для нового рождения, и пребывает в состоянии, непостижимом для ума. Здесь оканчивается учение о переносе сознания.
Ну как? Познавательно? Кто что-нибудь понял?
Да.
И что ж ты, Марк, понял? Васик, найди кусочек вот из твоей антологии тоже. Там есть какой-нибудь?
Я хочу сказать, чего не понял.
Хорошо, хочу услышать, кто что не понял.
Как хум визуализировать? Это ж народ по-русски?
Ну, там говорится, я думаю, даже тебе, там еще говорится о визуализации у нижней.
А вот мне можно его нарисовать и видеть как-то?
Приходите на занятия на
французском. Молодец. Правильно, Васик. Так, нечего, не ходят на занятия. Марк. Марк,
у меня вот почему-то ясная мысль такая возникла, что согласно учениям и наставлениям по йоге-визуализации нашей школы йоги традиции Ананда Свами и Международного открытого университета, где мы все это изучали, мантра – это носитель праны. Визуализация толкает этот носитель праны в тех или иных частях направления тела. Таким образом, меняя наше осознавание и осознавание себя и тело. Таким образом, мы управляем своим проявлением. А если мы управляем своим проявлением, то мы способны реализовать преодоление неведения, то есть конечную цель просветления. В данный момент вот эта вот картография или движение, так скажем, подобно схеме метрополитена, движение праны в теле, аналог
Здесь так, и какое же направление самое главное?
А, ну по всему, как всегда, это центральный канал.
И куда? Ну, в какую сторону?
Ну, пушка головы как мы уже.
Вот, видишь, то есть есть, друзья, обратите внимание, в этой практике есть явная, то есть явная анизотропия пространства, то есть явно выделенное направление в сторону макушки головы. Ни влево, ни вправо, ни вниз, ни вбок, никуда, а именно макушка головы. Это вот одна из очень важных таких составляющих частей этой практики. То есть именно через макушку головы надо выводить свое сознание. То есть вы, грубо говоря, это процесс обратный вашему вхождению в этот мир. То есть когда вы рождались, вы зашли сюда недифференцируемым. То есть вы, ваша душа без пола, но потом она проявила сознание, энергия стала расходиться, между ними образовался центральный канал. Теперь же процесс в другую сторону, туда, откуда он пришел. А, не нашел, Василий?
Ну, нашел поцеловку.
Да.
Просто много разных.
Давай. А вот послушайте другое описание шести вот этой практики переноса на сознание, значит, ну, в частности, артилопы, давай, зачти. Я хочу, чтобы вы услышали, как разные интерпретации одной и той же, по сути дела, практики, даже в разных школах йоги или разные по времени.
Йога переноса ума и йога переселения сознания в другое тело. С помощью этой йоги в момент переноса ума или переселения сознания в другое тело йогин может использовать семенной слог иедама и совершенствоваться в практике иедама, сочетая ее с духом и выдохом, длинным и коротким, а также переносить сознание куда заблагорассудится. Те же, кто хочет вознестись в высшие сферы, пусть правильно применяет два слога «ям», а также «хика» и «кум-кум». Сознание йогина возносится в сердце Иедама, нераздельного с учителем, а оттуда в чистые земли любого Будды на выбор. Это наставление той же Сукхасидхи. Ну, вообще-то текст...
И все. Так, еще есть у тебя, еще найди какие-нибудь варианты там под рукой, если есть у тебя. Прежде чем мы пойдем дальше рассматривать, я хочу, чтобы вы услышали. Значит, что там, Марк? Все нормально. Так. То есть все очень лаконично. Попробуй пойми. Ну ладно, давай, ты там пока. Я пока коснусь другого.
А там вот еще расписание, вот это сознание направляет там то вверх, потом опять вниз, потом опять, что не просто вверх направляешь к макушке головы, а потом опускаешь, что горяешь, потом опять вниз.
Так, ладненько, друзья, сейчас Василий, если
найдет, Василий Васильевич. Давай,
Есть 21 чакра.
Где же это 21 чакра?
А вот есть...
Еще 6. Люба, да? Давай. Вот еще один вариант описания практики Кова переноса.
Вспомогательные методы йоги переноса ума. Устная традиция объясняет йогу переноса ума в высшие сферы следующим образом.
То есть, обратите внимание, здесь уже перевод на европейский язык и на русский как ума.
А представляя себя в виде иедама мандалы и созерцая поцелуй энергии в тайном месте или в пупочной чакре. Визуализируй красный аттунг в нирмана чакре, темно-синий кунг в сердечной чакре и белый пша в темени. Теперь хорошенько поддай нижними ветрами по аттунгу в нирмана чакре, он подскочит и ударит слог кунг в сердце. Тот, в свою очередь, стукнет по слогу пша в темени. Затем наблюдай обратный процесс. Опусти кунг обратно в сердечную чакру и аттунг обратно в нирмана чакру. Упражняйся в этой практике, пока не появятся признаки достижения результата. К ним относится небольшой волдырь на теме, ощущение там зуда или пульсации и так далее. Когда придет твой смертный час, время выполнения йоги переноса ума, сядь в позу цок-пу, обхватив колени руками. Прими прибежище в трех драгоценностях, породи бодхисаттву, мысль, а затем созерцай себя в виде Иидама Мандала. Визуализируя коренного учителя в форме своего медитативного божества, он появляется в пространстве у тебя над головой, на расстоянии вытянутой руки или даже ближе. Горячо и искренне молись ему. Затем визуализируй три мантрических слога: красный атун в нирмана чакре, синий хум сердечной чакре и белый кшап тени. Силой ударь нижними ветрами по атунгу, чтобы подбросить его из нирмана чакры вверх по центральному каналу. Он влетает в сердце и растворяется в сердечном хум в твоем сознании. Начитывай мантру «Ах, хик», созерцая, как слог хум поднимается из сердца по аватхуте, по центральному каналу. На счет 21 он окажется в горловой самхога чакре. Пребывая в слоге хум, переведи свой взгляд на слог кша в устье отверстия брахмы в теме. Оно отчетливо выделяется на фоне белого света, как рама чердачного окна на фоне неба в ясный день. Громко произнеси «Ах, хик» 5 раз, созерцая, как слог хум выстреливает через отверстие брахмы и, влетев в сердце учителя, неотделимого от твоего Иидама, растворяется в нем. Там и оставайся, погрузи свой ум в состояние покоя за пределами понятия. Этот метод наставления учителей линии преемственности. Шестая и последняя йога – это метод переселения сознания в другое тело. Здесь я не буду на нем останавливаться, потому что это исключительно тайная практика. Но на этом заканчивается моя подборка сжатых наставлений о том, как овладеть мастерством на всех ступенях созерцания глубокого пути, известного как шесть йог народа.
Еще один пример, да? Так, ну теперь давайте мы еще, ну как бы, поговорим. Значит, вот таких визуализационных картинок может быть очень много в разных традициях, в разных школах. В частности, вот еще такая очень популярная, распространенная, на большей степени книгами относится такая визуализация, что ты должен себя визуализировать ваджрадакини, то есть 16-летней обнаженной красивой девушкой, пустой внутри, значит, красного цвета все ее формы, с тремя глазами, с известными описанными украшениями. Вы можете найти соответствующую иконографию, как правило, ее изображают. Правда, ну, вы должны понять, что это вкус тибетских последователей на, значит, на женское тело. Ну, как бы для европейца несколько, наверное, бы по-другому нарисовали прекрасную 16-летнюю девушку, значит, в расцвете сил. В одной руке она держит, соответственно, чашу, сделанную из черепа, наполненную, значит, соответственно, там эликсиром. В другой руке она держит нож, отсекающий привязанности. И вот визуализируй себя такой ваджрадакини. И вот, как помните, мы с вами говорили на семинаре Попкове, совершенно не очевидно, это для мужчин или для мужчин и для женщин одновременно. Совершенно неочевидный факт, потому что обычно тексты дописались в большей степени для мужчин. Но, тем не менее, да, и визуализируй центральный канал. А дальше очень хорошее, кстати сказать, у них вот, допустим, совпадение с общей такой йоговской символикой. Допустим, центральный канал следует визуализировать как пустая, прямая, небесно-голубого цвета трубка толщиной в палец, которая, значит, поднимается от места на 4 пальца ниже пупка, вот, и заканчивается, соответственно, макушкой головы, где она выходит вверх открыто. Вот, очень любопытно эти 4 пальца, да? Если ты себя визуализируешь девушкой, что у девушки находится на 4 пальца ниже пупка? Девушки, внутри девушки. Матка. Вот. И поэтому, как бы, очень такая привязка, допустим, в такого плана визуализации к устройству женского тела. А вот вопрос, если ты себя мужчина визуализируешь, тебе какую часть представляет? Ну, ответ на самом деле тоже, это вот поразмышляйте сами на досуге. Да, на самом деле у мужчины тоже есть матка. Так кто не в курсе. кто не в курсе физиологического устройства мужчин, у каждого мужчины есть рудиментная матка. Она маленькая, длина у нее примерно 1 сантиметр, может быть меньше. Она находится в области простаты. Вот, и соответственно, если исходить из этой логики, то у мужчины должен этот центральный канал куда как глубже уходить, до основания тела. И действительно, мы читаем в тех или иных других поучениях, где уже надо себя визуализировать не женщина, а мужчина, и там сказано, что центральный канал от основания твоего тела до макушки головы. То есть вот такая достаточно размытая область. Но вопрос даже не в этом. Собственно говоря, эти детали оставлены только лишь в том необходимом минимуме, который абсолютно необходимы для практики пховы. Все лишние описания, объяснения, они, как правило, не сохранялись в тибетской традиции, остался предельный минимум. Так вот, визуализируй себя этой ваджрадакини, затем визуализируй, как, значит, твое сознание и твое дыхание, соответственно, находится в центре груди, и произноси слово «хрим, хрим, хрим», кстати, очень тоже общераспространенный слог, и затем со слогом «хик», представляй, как он из сердечного центра поднимается по центральному каналу и выпрыгивает, значит, куда-то над макушкой головы. Дальше идут тоже в разных школах разные подробности. Иногда представляют, что они как бы растворяются вот в этом космосе, то есть они просто вот растворяются, ни в чем, исчезают. Иногда дается визуализация более конкретная. Представь себе своего ламу, который сидит над тобой на уровне вытянутой руки. То есть не там, где-то далеко, а вот он, тут. И представь, как этот, значит, как этот вот конгломерат сознания и энергии выпрыгивает у тебя из макушки головы и попадает в сердце твоего ламы. То есть лама как бы как ретранслятор, промежуточная станция для того, чтобы уже потом уж точно ты до чистой страны. А иногда этого нет, иногда сразу же ты будешь делать, у тебя, значит, будет с этим хиком подниматься, и ты мгновенно как бы окажешься в чистой стране. Вот. Значит, и, соответственно, такие самые разные упражнения даются. Но вы здесь везде, во всех этих упражнениях, я специально попросил Басима привести разные варианты пховы, разные, они по-разному. Есть некоторые общие элементы, которые я хочу, чтобы мы с вами обсудили с позиции аксиоматики йоги, тогда вы поймете вообще, что объединяет самые разные медитации, а что их разъединяет. Ну, во-первых, самое первое, это вот это состояние целомудрия. То есть, если вы в сексуальном плане не растачивали себя, значит, по мелочам, и если вы, скажем, мужчина, то для нейтрализации или уравновешивания своей сексуальности, чтобы она не вырвалась, предписывалось медитировать себя девушкой, дабы, как говорится, крайности компенсировались. То есть визуализируй себя внутренней женщиной. Ну, логично предположить, что для девушки наоборот. Хотя в текстах ничего не сказано. Теперь дальше. В основании нашего тела, вы помните, находится наша единая энергия, она же энергия кундалини. В области головы вверху находится проявление нашего сознания, свет сознания чит. Соединены они центральным каналом. Вы помните, что у нас традиция, это небесно-голубая трубка та же, прямая, пустая внутри, светящаяся, то есть внутри центрального канала нет ни пространства, ни времени, то есть это фактически хоть точки разнесены, но на самом деле они совпадают. Теперь дальше. Что происходит в момент смерти? В момент смерти, это момент обратный воплощению, у вас, значит, энергия пробуждается и начинает поглощать все тонкие элементы, из которых было сделаны принципы. И такой общий, вот тоже очень хорошо, что общая традиция, общетантрическая, общеёговская традиция, что, как правило, визуализирует проснувшуюся эту энергию в виде красного шарика или красной какой-то области. И вот эта вот красная область, может быть, как огненная, там, я не знаю, начинает подниматься. И вот в одной из... соответственно, сознание тоже начинает как бы в некоторой интерпретации идти навстречу. А сознание, как правило, представляют в виде белой точки. То есть красная точка, материнская точка, или это энергия, энергия кундалини, принцип энергии, шакти. Белая точка, принцип сознания, принцип проявления точки, ну, как бы бинду. И вот они в момент смерти начинают идти друг на друга, друг к другу, и они соединяются в изначальную прану. А изначальная прана, как правило, как и центральный канал, предстает в действительно в каком-то виде такого маленького шарика небесно-голубого цвета. И дальше этот нестабильный шарик в момент смерти, то есть это ваше дыхание, последняя ваша прана, он очень нестабильно в состоянии. Вот куда его чуть-чуть ткнуть, туда он и уйдет. Какая мысль там, санскара, желание, страх проявится, так он и покинет, значит, ваше тело, в ту область он и улетит. Соответственно, ваше проявление, куда полетит, туда и ассоциативная связь вашего я полетит, и там вы родитесь. Значит, а для этого, чтобы в правильную область вывести вашу прану изначально, то вы визуализируете, как этот шарик. Опять же, в разных традициях по-разному, в некоторых там описывают, допустим, зеленый шарик почему-то медитировать. Но вот более такой вот, более, ну как вам сказать, устоявшаяся традиция, это небесно-голубой. Хотя это, собственно говоря, так понимаю, не суть важно. Важно, что вот вы вдруг почувствовали, что ваше дыхание, ваше сознание, энергия собралась в сердечном центре и готова куда выпрыгнуть, как-нибудь. Значит, и вы пользуетесь этим, вы начинаете повторять мантру хрим, 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 как бы визуализируя, что сознание и энергия соединяются в сердечном центре. Как только они соединились, вы достаточно резкой мантрой хик, как бы представляете, как бы выбрасываете по центральному каналу из макушки головы этот шарик, и он перемещается куда-то в какие-то высочайшие сферы, значит, этой чистой страны. И вы там оказываетесь. Значит, ну вот Басим прочитал еще также способ, что когда это, знаете, череда такая бильярдная, то есть красный шарик ударил по синему, синий шарик ударил по белому, и все, значит, куда-то улетел. А, значит, вот на первый взгляд, ну как же так? Вроде как мы все по одному образу и подобию сделаны. Вроде как, когда мы умираем, должны быть одни и те же процессы. Почему же в разных школах разные такие медитации, разные такие визуализации? Где-то ваджрадакини, где-то вообще ничего не говорится. Где-то визуализировать над собой гуру, где-то ни слова не сказано ни про какого гуру. Где-то сказано визуализировать слог хум, значит, в сердце, там, а в красном шарике а, там, или еще там кша в макушке головы. Друзья, это, по всей видимости, такие мнемонические правила ассоциативных связей, чтобы вам легче сосредоточиться. И по всей видимости, как бы вы ни делали, работало у всех. Поэтому и традиция и донесла до нас самые разные моменты. Теперь, что касается непосредственно практики, я вам не могу давать тибетский вариант ховы. Не могу. Ну, я бы сегодня говорил. Я вам дам практику, которая, в принципе, ну, уже идет по нашей ветке. По нашей ветке. И, соответственно, здесь-то уже вы и я буду себя чувствовать более свободными. Итак, значит, с чего начинаются все эти практики? Опять же, с практик практического целомудрия предполагается, что у вас очень сильный потенциал эротический, так как вы занимались долго йогой, вели праведный образ жизни и не растрачивались в сексе, значит, на потери. И вот вас распирает. Значит, представьте, что у вас сексуальная приподнятость. Ну и в дальнейшем вам надо как бы удержать эту сексуальную приподнятость. И вы начинаете как бы не давать ей вырваться. Потому что любое лицо противоположного пола невольно притягивает вашу сексуальность навне. А вы должны ее сублимировать, конвертировать в внутреннюю духовную. Хорошо, когда ваша сексуальность притягивается вовне к партнерше, когда вы занимаетесь, значит, теми или иными видами сексуального союза, да, то есть когда все это уже оговорено. Но в момент, когда вы собираетесь умирать, собственно, там не до партнерши или партнера. Там желательно все в рамках одного тела, да, сделать. И поэтому, значит, такая следующая визуализация. Если вы, значит, давайте мы сядем прямо, выпрямим спину, шею, голову. Ну и как всегда, начинаются все эти практики быстрых методов. Ну, самое первое, безусловно, это вы должны были создать защитное поле. Опять же, крайне желательно создавать его по быстрым методам тройное. Значит, затем следующий шаг – это обращение непосредственно к учителям и к предкам, к высочайшим предкам, кто сейчас уже на этой самой высокой стадии. То есть все высочайшие учителя, которые уже прошли по этим путем, которые, ну, как бы сказали, в Тибете уже в чистой стране, значит, фактически ничем не отличаются от наших предков. И вот крайне желательно, опять же мысленно, призвать предков, помочь им, попросить их помочь нам, попросить все правильно сделать, доделать все неправильное сделанное нами, там, исправить какие-то мыслимые и немыслимые ошибки. Вот. И потом дальше еще следующая очень такая вещь. Вот сияющие учителя, сияющие йоги и йогини, а над ними над всеми абсолют сияющий. То есть и наша задача вот непосредственно подняться на этот высший духовный уровень. Ну и в дальнейшем, да, ну, соответствующие друзья, вот вы, когда вот там медитация Ваджрадакини, она в достаточно свирепом таком облике, там, из костей, с черепом, с эликсиром, другой руке, нож, отсекающий привязанности, это олицетворение обратной темной стороны силы. Или то, что вот у нас медитация на все, ну, как бы, с одной стороны, ужасающая, да, устрашающая в этом мире, а с другой стороны, вы должны помнить, что это именно и есть, ну, как бы, обратная сторона неведения. Точно так же самого разного можете атрибуты. На самом деле образ Ваджрадакини, точнее, просто Дакини, да, или такого женского принципа Шакти, в яростной форме, это общий йоговский принцип вот, быстрых методов. Поэтому, как ни странно, вы можете найти описания вот, буквально детально похожие с тибетскими. Вот, то же самое красивое, значит, 16-летнее, гневное, значит, соответственно, девушка, если вы мужчина, и, соответственно, гневная ипостась мужчины, если вы девушка. Чтобы уравновесилась ваша... В центре, значит, центральный канал небесно-голубой. Дайте мне. Итак, в центре центральный канал небесно-голубого цвета. А множество еще может быть атрибутов вокруг. Но я сейчас вам основную схему такую привожу, вот то, что действительно абсолютно необходимо. И да, в дальнейшем вы начинаете про себя повторять мантры Хрим. Хрим, 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 представляя, как, значит, красная точка проявления, или шарик такой маленький, начинает, значит, да, центральный канал, можете визуализировать толщиной большой палец руки, пустой внутри, можете чуть поменьше, побольше, вот какой вот он рождается. Затем начинаете про себя повторять, соответственно, мантру Хрим, общую такую мантру Махамайи. Вы помните, она у нас постоянно везде присутствует и в создании защитного поля, ну тем более в таких вот практиках сознания энергии. И вот вы повторяете Хрим, 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 Хрим и ощущаете, как красный шарик поднимается из основания вашего тела, а белый шарик или белая точка бинду опускается по центральному каналу в область вашей груди, в центр вашей груди, в сердечный центр. И вы про себя произносите, видите, как вот они соединяются, 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 а в центре вашей груди, в момент, как только они соединились, они слились в единый синий шарик. И как только они слились в единый синий шарик, вы произносите достаточно резко с выдохом мантру ХИК, ощущая, как он из макушки проходит, значит, вверх до макушки головы и вырывается в макушку головы область Брахма-Ранхры, то есть области Брахмы. Значит, вырывается. И, значит, исчезает в этой светящейся обители наших высочайших предков, учителей. Вот. А затем, через какое-то время, вы опять вдруг осознаете, что и красный, и белый шарик на своих местах. Вы второй раз их начинаете соединять вместе Хримом, 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 затем ХИК, и он улетает куда-то. И так вы делаете подряд много-много раз, до тех пор, пока в макушке вашей головы вы не будете ощущать, как если бы что-то там шевелилось, крутилось, как сверло какое-то. Как сверло, которое, знаете, это продырявливает вам эту самую череп. Вот. Ну и, значит, опять же, тоже вот медитация на учителей и учительниц, йоги на предков, вот, причем, опять же, на единые эти корни можете там не визуализировать, ну как, тилопа, наропа, марпа, миларепа, потому что эта линия, она разошлась, она тогда еще практически не расходилась, она разошлась много позже, а дальше ваджрадхара, то есть это общие тантрические такие традиции. Значит, и давайте мы несколько раз сделаем эту практику, такую вот, более-менее подготовительную. Но еще раз, это чисто ознакомительная практика, все-таки я вас всех прошу, отсылаю, если мы говорим про тибетские йоги, то лучше получить передачу. А здесь же это как бы, ну, если угодно, это практика, вариант пробуждения энергии кундалини. Это практика, скорее, по нашей традиции, ближе к лайя-йоге. И йоге бездомной визуализации. Да.
Вопрос. Момент ХИК. У нас, по идее, должен раствориться принцип воздуха. То есть,
не, он как шарик, он выплевывается.
Он выплевывается?
Да. То есть, вот смотрите.
Мы сосредотачиваемся там.
Да, у вас генеральное направление. Макушка головы, чет над макушкой головы. Там где-то предки, Вот, кстати, мне нравится эта идея на расстоянии вытянутой руки. Вообще хорошая очень, то есть вот, замечание. Еще раз, таких подробностей может быть много. Значит, давайте-ка вы. Да.
А вот здесь, если, ну, если более такую суть, нам нужно как бы отождествиться с этим шариком, чтобы не разделять тело и шарик, который у меня тело, мы как бы в теле. То есть мы должны понять, что мы как бы прану компенсируем, но мы есть вот это прана,
да.
Шарики, которые выходят из тела и как бы осознают себя.
Ну вот смотрите, вот когда-нибудь вы сидели, ногу отсидели, да? Потом встаете, ноги не чувствуете. А потом она возвращается, ощущение покалывает, неприятно, да? Но перед этим вы как бы вытащили оттуда свою прану. И вот суть в чем заключается, что когда вы будете умирать, все ваши праны, которые распределены по всему телу, они начнут всасываться к своему первоисточнику. То есть вы уже не сможете ни говорить, ни чувствовать, ни слышать, ничего. Все эти праны, которые обслуживают действия ваших тел, начнут как бы, значит, собираться в единое целое, в единый принцип энергии сознания, а потом он соединяется как если бы центральный канал схлопывался, возникает вот эта вот единая точка проявления вот от вашего высшего Я в наше пространство и время, где вы идентифицируете себя с телами. И вот. То есть, грубо говоря, вот представьте, ваша прана, если вы нормально, она приходит к вам непонятным образом, как бы расслаивается, часть сознания в большей степени в макушке головы, часть энергии больше в основании тела. Ну вот вы умираете. Во-первых, это все сходится, схлопывается, а потом оно, по идее, должно быть отправлено к вашему же высшему Я. И в этом отношении вот такая очень интересная вещь, что если вы начинаете его выводить из каких-то других чакр, которые на центральном канале, вы попадаете в соответствующие миры. Например, иногда известна такая вещь, что иногда йоги, но это больше индийские йоги, они выводили свое сознание в момент смерти через третий глаз. Собирались как бы и выпрыгивали. Теперь, что касается вас, вот представьте, что вы так вот взяли, собрались, втянулись, превратились в последнее дыхание, руки, ноги уже все не действуют, и бух, и через макушку головы упрыгнули куда-то, высоко, или куда, ну, в общем, вот туда, вот, направление. Вот, и, собственно говоря, это вот такая вот техническая сторона этой практики. Ну, конечно же, есть такая сторона, ну, как бы она, ну, более такая невербальная, это почувствовать абсолюта над макушкой головы, почувствовать предков над макушкой головы. И вот туда, в ту сторону к нему стремиться. Слить себя вот там с ними. Как бы так, и чтобы вас как бы выдернуло из этого материального мира в правильном направлении, по правильной дороге, чтобы вы не зацепились по дороге. А для этого надо через центральный канал, а он абсолютно пустой. Друзья, замечательно. Вот через левый, правый канал начнете свое сознание выводить, Бог знает, куда в сторону уйдете. А тут такой прямая, знаете, шахта лифта, и такой шарик, как лифт, такой поднялся, прыг и улетел, значит, куда-то. Вот. Давайте, да. Ну и значит, опять же, все вспомогательные практики, ну, предполагается, что вы должны владеть пранаямой. Поэтому садимся в любую удобную позу. Да, вопросы, да, давай.
А прыгать не через левый и правый канал подразумевается не через ярко усилие, не через расслабленность.
Да, да, абсолютно правильно. Спонтанно, куда надо, вот, то есть нужно волеизъявление. А чтобы оно оформилось, оно оформляется за счет этих мантр. Ну еще раз, друзья, вы не должны это рассматривать как посвящение практике переноса сознания. Эти практики я даю вам в ознакомительном характере. Если у вас будет возможность все-таки получить, если вы хотите тибетских йог, да, это надо делать, соответственно. Потому что иначе я не в свою область вторгаюсь. Я могу вот давать вот через эти практики, да, ну то есть они, но тогда мне надо кое-какие еще мантры здесь вам это нашептывать. и какие визуализации. А это уже требует больше от вас квалификации. Итак, еще раз. Тибетские йоги, квалификации минимум, но преданность нужна. У нас, ну да, еще на вас посмотрят, как на состоятельных, значит, всех этих йогов и единиц, но от вас больше потребуется. Так, итак, сели, начинаем делать дыхание животом, вдохи, выдохи, достаточно интенсивные. Так, замечательно. Теперь повторяем. Хрим. Как они сдвигаются. Достигли сердечного центра. Хрим. Слились. И как только слились, превратился в такой небесно-голубого прана и хик. И через макушку голову выпрыгнул. Так, еще раз. Хрим. Так, и давайте теперь с каждой в своем темпе подберите нужное количество хримов. Ну, то есть это на самом деле там есть тоже свои, соответственно, свои нюансы. Вот смотрите. Основание тела Муладхара, макушка головы Сватхистхана. Первый хрим, значит, белая точка бинду, точка между бровей, значит, другая точка Сватхистхана. Значит, следующая точка остановки пупок, горловой центр. Следующая уже остановка, это, соответственно, сердечный центр, где они сливаются. И давайте мы теперь попробуем. Хрим. Еще раз. Хрим. И еще раз давайте. Хрим. Замечательно. Чудесно. Возвращаемся в свое сознание. К сожалению, у нас очень жестко поджимает время. И вот вы теперь хотя бы приблизительно представляете, как построены эти практики. Еще раз. Самое главное здесь, это, конечно же, если мы говорим про прямую передачу, это непосредственно получить посвящение гуру, там, ламы гуру. Вот. Если же вы все-таки собираетесь переоткрыть, в том числе и йогу умирания, почему нет? Вы помните, да, положение нашей школы йоги. Часть йог придется по-любому переоткрывать. Такие связки, как, допустим, перенос сознания в другое тело, вы вообще не найдете никаких указаний в тибетском. А вот эту практику, которую я вам дал, я скажу по секрету, она универсальна. То есть, здесь как бы вы себя вытаскиваете, потом, ну, строго говоря, как бы появляется возможность перекинуть ассоциативную связь на другое тело. Только не спрашивайте меня, я вот ничего не знаю, ничего не умею. Вот, да.
А вот это другое тело или учителей нужно представить, не учителей, вот как там говорилось, и да, то есть некое высшее наше желание, ну, качество, которым мы хотели бы обладать.
Или тело, смотрите, друзья. Ладно, уж если зашла такая пьянка, давайте еще вам одну такую вещь скажу. Значит, иногда в некоторых практиках вам не обязательно визуализировать себя лицом противоположного пола, а, грубо говоря, вы визуализируете себя тем, кем есть. То есть, мужчина или женщина, ну, в том плане, что вы действительно видите себя совершенным проявлением абсолюта в мужской или женской форме с центральным каналом, а над макушкой своей головы вы видите абсолюта в форме своей жены. То есть вы визуализируете абсолюта, который пришел вам в виде там, девушки вашей мечты или там, юноши вашей мечты. Это вот уже йоги визуализации. И вы визуализируете, как девушка или юноша вашей мечты, то есть ваша жена или ваш муж, а по сути дела сама Вселенная, сам абсолют, как бы сидят над вашей головой. И в дальнейшем все то же самое, только лишь все проще. Вы хримами-хримами собираете всю прану, значит, в своем сердечном центре, а потом хик, перемещаете в сердечный центр своей жены абсолюта или своего мужа абсолюта и растворяетесь в ее или его сердечном центре. То есть вы, ну, как бы, будучи мужчиной, сливаетесь со своей женой через сердечный центр или наоборот. И это, как, знаете, более, как вам сказать, менее абстрактная практика, а более, как вам сказать, вот конкретная. Более конкретная, в том плане, что гораздо легче работать с визуализационной картинкой, ну, то есть попросить абсолют, чтобы он пришел к вам в виде визуализационного образа вашей, скажем, жены и вытащил вас в момент смерти. То есть вы полностью как бы отдаете себя своей жене абсолюту, значит, растворяетесь. Вот иногда такие, вот такой вариант. Вообще говоря, вариантов очень много. Да.
А, ну, это предполагается только момент смерти, что ли?
Нет, значит, смотрите, идеология такая. Если мы говорим про тибетские вхобы, там примерно следующая вещь. Вы, значит, на определенное время приезжаете в одно время, начинаете практиковать несколько дней до тех пор, пока не случается один внешний знак и два внутренних знака. Внешний знак, пока на макушке вашей головы не проступает там капелька крови или там не, вот это место не проявляется. А внутренние знаки, они внутренние. То есть у вас как-то жизнь начинает меняться. Ну там своя. То есть это все, что связано с вашим внутренним восприятием Вселенной. И считается, что если третий знак, ну во всяком случае хватает одного, если в макушке головы есть капелька крови, все, канал открыт. Вы его пробили еще при жизни. То есть в момент смерти очень легко будет им воспользоваться. Ну, единственная рекомендация, что время от времени повторять эти практики, ну, как бы, грубо говоря, чтобы усилить эту ассоциативную связь. А уже в момент смерти уже все, вы умираете и уже пользуетесь непосредственно. Вот такая вот идеология. Вот такая вот идеология. То есть сперва готовимся, потом живем обычной жизнью, не дай бог смерть, воспользовались вхобой. Да, Марк? А что, кто-нибудь не...
То есть 2-3 дня за оставшиеся дни?
2-3 дня, друзья, при условии, что... А?
Мини-ретрит такой получается.
2-3 дня... Нет, 2-3 дня, ну это совсем мало. Ну, обычно неделя-две.
Ну, не важно, все равно как-то мало по времени.
Нет, друзья, вы должны понять, что если рядом с вами... Вы вот, еще раз, вот здесь вы впервые столкнетесь с практически непреодолимой ментальной стенкой между Востоком и Западом. Вы просто не понимаете, что такое гуру. Гуру своим присутствием рядом ускоряет все процессы. Ты можешь, я, помните, рассказывал вам эти практики, да, что можешь вообще быть в другой комнате, но если там у тебя это настройка, у тебя это все сработает. То есть это, знаете, как бы сказали бы мы, в чистом виде волшебство. Но с хорошей точки зрения, не в плане того, что это нелогично, а в плане того, что проявляется сверхлогика. То есть вот этот импульс благословения от учителя к ученику идет, и достаточно потом ученику просто быть рядом с учителем, как у него все процессы идут буквально за несколько дней. Если же человек самостоятельно овладевает, то у него, как правило, на это, на, ну, как бы, если самостоятельно практикует пхову, не под руководством учителя, а вот сам. и давай. Да, на это уходит, как правило, в районе 2-3 лет. 2-3 лет, причем такой каждодневной практики. Вот разница, да, есть учитель рядом или нет. Мы этого не понимаем. Вот у нас студенты говорят, а что мне на лекции ходить? Учебник есть, прочитаю, завтра сдам. Вот недаром во многих университетах там вот посещаемость отмечали. Вот я сейчас хочу в открытом университете посещаемость. Не сдашь ты. Точнее, ты, может быть, и сдашь, но это будет не то. Это будет не то. Нужно личное присутствие здесь, ну уж никак не туда. Ну, я не знаю, может, там через интернет сработает. Да, Маш, ты что хотел?
Вот вопрос такой интересующий. Меня Попова использует фактор смерти для достижения конечной цели йоги.
Нет, не конечной цели, а достижения области чистой страны, после которой ты можешь...
В идеале.
Даже в идеале, друзья. Это Попова, это вас выносит на промежуточный уровень. На промежуточный уровень чистой страны, от которого вы можете сделать последний толчок вверх или опуститься вновь, найдя тело человека.
Вот. А использовать ее, будучи в добром здравии, еще не собираешься еще умирать, не здоровое тело, и карма еще не наступила, умирать. Нет условий, а просто ты практикуешь, можно ли как-то буквально из нормального здорового тела вытащить эту же прану и...
Да.
И осознанно умереть, самоубийц,
Другое тело,
да, следующая, какая она там по счету? Это, значит, следующая, шестая йога по классификации, значит, вот на РОПы, это йога переноса сознания в чужое тело. Или, значит, вот такая практика. Когда ты... Грубо говоря, вот такими методами, но усиливая их еще, соответственно, подготовительными упражнениями, соответствующими мантрами и так далее, но, опять же, все упирается в то, о чем я сегодня сказал. Я и так вам сказал очень много на этом семинаре. Чрезвычайно много. Я боюсь, что добрая, не знаю, там 80% даже людей, кто проходил практику Попы, вам двух слов не свяжут, что они там у них было в плане теории. Вот, так вот, следующая шестая йога, она посвящена тому, что можно эту практику использовать для того, чтобы вытащить свою прану или ассоциативную связь из своего тела и, грубо говоря, поместить в другое тело. В частности, вы можете вытащить из своего тела и поместить в труп. И вы вдруг раз осознаете себя в теле трупа и оживите его. Более того, по Востоку ходят такие многочисленные, такие вот действительно мистические истории о том, что это достаточно было, ну как бы такая практика, как вам сказать, но она даже в большей степени вот в среде брахманов была, такая чисто ведическая традиция вед, что когда там дважды рожденный, ну или брахман по-другому, он мог быть очень старым, он мог найти подходящий труп, если он считал, что ему еще надо прожить, а тело уже, ну тело стареет, вы понимаете, да? А какими-то методами, допустим, другими методами самопознания йоги как-то не удается его омолодить, ну или по каким-то другим причинам, причин может быть много, то можно вытащить свое тело и поместить его в труп и продолжать жить через тело труп. Ну, то есть, как вы из одного дома переехали в другой. В то время как ваше падает мертвым. Есть другие практики, когда вы можете на время войти в чужое тело и выйти. Но вот во всех книжках, во всех, ну, все, что касается шести йог на РОПы, там всегда рассказывается одна и та же история о том, что якобы это... Практика дает много поводов для злоупотреблений, и якобы ей позволили потеряться. То есть якобы не сохранилась прямая передача для владения этой йогой. Во всяком случае, вот такое я слышал, озвучивали часто. А я уж не... Так, Марк, ну... Чего?
А очень полезная была бы йога.
особенно для триады. Не успел, уже состарилось тело. Раз, молодое тело,
Значит, в одной группе таких действительно понимающих тантрических буддистов мне говорили о другом применении этой практики в древности, когда йогины менялись телами, чтобы попрактиковать с женами друг друга. То есть вот такой вот. Ну, вот вероятно, было тогда не проще. Вот, значит, так, чудесно. Да.
А если, вот, как вы рассказывали про отца, то есть как бы кого для близких практиковать, что здесь, где мы визуализируем? То есть мы как бы не свое сознание переносим в данном случае, а сознание вот этого человека. Как здесь?
Значит, здесь, да, следующий такой момент. Ну, я сейчас буду говорить уже не про нашу традицию, а про Фову, непосредственно тибетскую линию, то, что там говорится обычно. Считается, что если вы успешно прошли практику Фовы, то вы можете также попытаться помочь осуществить практику Фовы другим живым существам, даже если они не прошли ее. То есть, если вы находите человека, с которым была, ну, как правило, при жизни у вас связь, то после смерти вы можете вступить с ним в телепатический как бы контакт и как бы визуализировать этот процесс для него, за него. То есть вы визуализируете, допустим, себя в Аджрадакине, его в Аджрадакине. И, знаете, вот по принципу, наверное, как маньясу делаем, делая, так сказать, другому делая себе, а тут наоборот, делая себе, ты делаешь другому. Единственное такое предупреждение, что, как правило, все стадии те же самые, только тот, кто делает кову, не должен вытаскивать свое сознание, а просто визуализировать, как сознание того, кто умер, выпрыгнуло. Почему? Потому что считается, во-первых, если часто пользоваться этой практикой, от него очень стареет организм. Почему? Нагрузка большая. Я, кстати, очень хорошо понимаю, когда ты уходишь в сознание, а эти практики, ты уходишь в сознание, ты забываешь про тело. Вы помните, да, почему там меня реанимировали? Вот, в этом отношении, и ты начинаешь забывать про тело. Мне там говорят, ой, да ты там одет там плохо, ребята, одет. Господи, да мне бы про тело свое не забыть, одет-то я плохо, да? Вот. И требуются как бы компенсирующие факторы, дабы вернуть в себе состояние опять жизнедеятельности. Ну, в частности, иногда в тантрическом буддизме там все практики, связанные с Буддой медицины. У них есть Будда медицины, друзья, отвечающие целиком и полностью за лечение. Соответствующие даются медитации, чтобы компенсировать возможные перекосы в практике Пховы, восстановлением сил за счет там, практик Будды медицины. Тоже хорошие практики, когда-нибудь дам я вам тоже. Да.
А вот эта практика, как я вижу сейчас, она не убирает неведение, она лишь как бы поднимает из глубин нашу благую карму. Она, вероятно, должна быть, что мы ее,
понимаем. Видишь, Басим, это быстрее не происходит. Вот поэтому это и не окончательный скачок, а промежуточный, до уровня чистой страны, где ты можешь уже там в спокойной обстановке работать со своим мнением. Так, друзья, вопросы есть? Мы уже вылезли за рамки, да?
Ну вот вы, большинство здесь находится в традиции Анатасвали, ну, по крайней мере, учится в университете, и только есть косома на традиции Анатасвали. И опять-таки некоторые, наверное, будут проходить эту практику Пхова. Вот, ну, так или иначе, там, через какое-то время. Вопрос вот какой. Там будут, наверное, как-то призывать медитировать на Будду или еще что-то.
Так проще,
не проще нам как-то там, может быть, предков, как нужно более привычно примедитировать. И либо здесь вообще нельзя никак отходить. Вот Будду сказано. Вот, Будду.
Друзья, не... Прошу прощения. Не парьтесь. Не переживайте, друзья. Медитируйте все, как они говорят. Если вы действительно столкнетесь. Разницы нет. Нет разницы. Это единое. Вы думаете, что там, что-то новое придумали, особое буддийское, что ли? Нет ничего нового, все из Веды. Теперь, что же касается реальной вашей жизни. Я бы, например, опять же, я вот хочу подчеркнуть. Я бы, например, хотел вас видеть всех в большей степени какими-нибудь занимающимися больше сексуальными йогами, чем вот так лихорадочно готовящимися к смерти. В конце концов, еще раз, если кто-то умирает из ваших родных и близких, то окажется ли он в чистой стране, не окажется, все равно для, значит, крайне желательно получить тело человека. Лучше, мне кажется, конвертировать это в практике, опять же, помощи другим парам рожать детишек, превращать наш мир в чистую страну. Понимаете, да? И лучше на этом сконцентрировать все свои практики и усилия. И я больше чем уверен, что в автоматическом режиме вы поймете то, о чем я вам сейчас говорил, явно и неявно намекал, явно и неявно, и все для вас станет ясно, и вы переоткроете все эти практики, даже касающиеся этого. Потому что эти практики, понимаете, переноса сознания, это, конечно, одно. Но если вы живете в состоянии рита, вы живете, у вас семья, дети, в счастье, практикуете. Нет нужды переживать за своих родных и близких. Умер, да сбросил старую одежду. Ты сделал все, чтобы подготовить новую. Ну, то есть, даешь жизнь другим, даешь, все, не парься, успокойся. Все нормально пройдет. Да? Вот, я понимаю, ну, как бы, я понимаю жизнь в Тибете. Там совсем другие условия. Здесь немножко другие условия. Мне кажется, что больше в европейских странах я бы уделял внимание больше сексуальным практикам, нежели йогам умирания. Вот. Да, кто-то. Чего?
Да. Я хотел просто по поводу помощи, да, если кто-то, допустим, умирает из наших там знакомых, близких там, и так далее, то есть, то если мы сами не прошли, соответственно, пхову, то какие-то там практики получить, допустим, можем ли мы?
Можете, конечно. Но еще раз говорю, все в ваших руках, кто ж против. Но я, например, еще раз говорю, мне бы, например, больше бы нравилось, чтобы вы через практики триады организовывали каналы по вхождению в этот мир. Понимаете? Больше бы это было бы пользы всем. Потому что, знаете, там же ведь тоже есть очень сложный такой алгоритм. Если помогаете кому-то одному, высвобождается место для другого. Высвобождается место для другого, высвобождается для третьего, четвертого. Это же все очень-очень красиво, мне кажется. Я бы больше упирал на это. Ладно, друзья, все у нас. Все.